«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске: без денег и технологий. В Соединенных Штатах на полпути к одобрению законопроект, расширяющий введенные ими ранее секторальные санкции в отношении российской экономики. В четверг на этой неделе он был одобрен в Сенате, Верхней Палате Американского Конгресса. Теперь документ будет обсуждаться в Палате представителей. Отдельное его положение, если допустить, что законопроект будет в итоге принят и они в нем сохранятся, мы обсуждаем с профильными экспертами в Москве. Сколь масштабным может оказаться влияние предлагаемых новых американских санкций на отдельные секторы российской экономики, которые под них подпадают? Ставки и курсы. Решения сразу двух центральных банков на минувшей неделе предопределят курс российского рубля в ближайшие месяцы. Причем решения полярные. В среду Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, объявила о новом повышении ключевой процентной ставки. А в пятницу свое решение объявил Банк России, наоборот, о снижении ключевой ставки. С экспертами в Москве обсуждаем, как оба решения могут повлиять в ближайшее время на курс рубля. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». Итак, в четверг на этой неделе законопроект, расширяющий введенные ранее американские секторальные санкции в отношении российской экономики, был одобрен Сенатом Верхней Палаты Американского Конгресса. Теперь документ будет обсуждаться в Палате представителей. Сколь масштабным может оказаться влияние предлагаемых новых санкций на отдельные секторы российской экономики, которые под них подпадают, обсуждаем с экспертами в Москве. Начнем с санкций в отношении российских энергетических компаний. Суть нынешних санкций в этом секторе, введенных еще в 2014 году, сводится к запрету на передачу современных технологий для разработки труднодоступных месторождений на шельфе или предполагающих глубокое и сложное бурение на суше и так далее. Это весьма дорогостоящие разработки, а потому требующие высоких цен на нефть, чтобы стать окупаемыми. Тогда как добычу на действующих, уже освоенных скважинах нынешние санкции практически не затронули, и добыча нефти в России в последние годы только увеличивалась, обновляя рекорд за рекордом. В этом смысле, что принципиально нового привносят новые санкции, если они будут в итоге утверждены в нынешнем виде? Предполагается, в частности, распространить нынешние санкции на соответствующие проекты уже любых российских энергокомпаний, а не только крупнейших, которые уже под санкциями. Из Москвы заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» Василий Танурков.
Что касается доступа к технологиям, я не думаю, что вот это расширение санкций критично для российской нефтедобывающей отрасли, просто потому что все-таки добычи труднодоступной нефти в России серьезной нет и еще довольно долго не будет, и в этом нет даже экономического смысла при текущих ценах на нефть. Да, когда-то Россия будет разрабатывать арктические запасы и баженовскую свиту. Это тип запасов нефти в Восточной Сибири, некий аналог сланцевой нефти, труднодобываемая. Но произойдет это не скоро, и, в общем-то, есть время для разработки собственных технологий, и импорт не обязательно из США этих технологий. То, что распространяются санкции на более широкий круг компаний, опять же, это не так критично, просто потому что те компании, в отношении которых они уже действовали, это подавляющая часть российской нефтедобычи.
Аналитик нефтяного рынка из австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
На данный момент мы так понимаем, что санкции никаким образом не расширяют технологические санкции, которые уже наложены в США, и они не коснутся текущих проектов. Единственное, что может быть действительно более детально, будет представлены, может быть, дочерние компании, крупных российских компаний, которые будут просто-напросто тоже попадать под санкции. Но сейчас это никоим образом не мешает российским компаниям вести операционную деятельность и даже, как мы знаем, увеличивать добычу.
Новые санкции предполагают сокращение предельного срока кредитов американских банков российским компаниям в энергетике с ныне действующего в 90 дней до 30 дней, то есть 3 до 1 месяца. Сколь критично такое сокращение, учитывая уже действующие санкции?
Для российских нефтегазовых компаний это не должно быть проблемой, потому что, во-первых, они уже многие под санкциями, которые именно ограничиваются 30-дневным финансированием, такие как Роснефть, Транснефть, Газпромнефть, Новатэк. И более того, на практике, на самом деле, деле американские банки и так отказывались от каких-либо сделок с этими компаниями, даже на более короткие сроки, потому что это приводило к росту их рисков в связи как раз с санкциями. И я думаю, что для российских нефтегазовых компаний это просто-напросто даже в плане финансирования ничего не поменяет. Может быть, какие-нибудь мелкие сделки и были однодневные на небольшие суммы, но они тоже не должны быть под влиянием вот этих новых санкций. Поэтому, я думаю, ситуация останется на том же уровне.
Василий Тонурков.
Учитывая уже действующие финансовые санкции, российские нефтегазовые компании уже практически отказались от какого-либо кредитования именно в США. Собственно, и раньше, и даже до санкций, доля кредитов именно американских, она была очень небольшой. А теперь, уже после первого раунда санкций, была возможность доступа только к краткосрочному кредитованию, которое, в общем-то, особой необходимости привлекать именно в США не было никогда. То есть сократить 90 дней до 30 – это такая, скорее, косметическая мера, она никакого серьезного эффекта иметь не будет.
Новое в санкциях – ограничение зарубежного финансирования относительно крупных проектов нефти и газопроводов или в России, или которые она строит за рубежом.
Главный здесь вопрос – это будут ли распространяться подобные санкции только на американские компании или же на любые компании в мире, которые будут инвестировать в трубопроводы с участием России или именно в России. Тут вопрос трактовки, потому что может, например, строиться трубопровод юридическим лицом иностранным, которая будет дочкой или внучкой российского юрлица, и как в таком случае трактовать эти санкции, не очень понятно. Наибольшую угрозу это несет, наверное, для проектов «Газпрома», в первую очередь для «Северного потока». Собственно, даже были некие высказывания сенаторов, которые говорили, что нужно помешать России строить «Северный поток-2», и в какой-то степени вот этот раздел санкций, возможно, посвящен именно этому, этой попытке, но все будет зависеть от того, как широко будет трактоваться понятие инвестиций иностранного инвестора в российские активы, что такое российский трубопровод, на какие компании эти санкции будут накладываться. Тот же «Северный поток-2», там очень серьезные интересы европейских компаний, как американцы будут договариваться с Европой чисто политически по поводу вот этих санкций, не очень понятно. Собственно, от всех объявленных санкций наибольшую угрозу представляет именно вот этот раздел, но пока сложно оценить, насколько эти риски реальны, насколько серьезный удар это нанесет.
С соответствующим совместным заявлением уже выступили в четверг Германия и Австрия, признавая необходимость действующих санкций в ответ, как отмечается в документе, на незаконную аннексию Крыма, действия на востоке Украины, вопиющее нарушение России принципа нерушимости границ в Европе впервые со времен Второй мировой войны, тем не менее европейская энергетическая инфраструктура является делом Европы, а не Соединенных Штатов. Нам решать, кому и как поставлять Европе энергоресурсы, и делаем мы это на основе открытости и принципов свободного рынка. Конец цитаты. Андрей Полищук.
В этом плане эти санкции чуть, наверное, увеличивают напряженность для российских компаний, в частности, конечно, для «Газпрома» по строительству «Северного потока-2». Но все-таки это, в первую очередь, проекты финансируются с помощью европейских партнеров. Американские компании практически не имеют отношения к этим проектам, и, соответственно, санкции распространяются и относятся именно к американским компаниям. Конечно, тут увеличивается риск, что европейские компании неформально могут тоже следовать этим санкциям и тем самым привести к каким-то конфликтам в будущем. Но на данный момент, как говорит «Газпром», уже сделка заключена, и, соответственно, санкции текущие не должны коснуться именно «Северного потока». И, соответственно, он будет финансирован европейскими партнерами, как и планировалось ранее.
Сокращение предельных сроков кредитования новые американские санкции предусматривают и для российских банков, контролируемых государством, с 30 дней по действующим санкциям до 14 дней, то есть 2 недели вместо 4. Сколь для них это принципиально? Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Денис Давыдов.
Да, действительно, более короткий срок источников кредитования накладывает определенные ограничения как на использование самих этих средств, так и на их стоимость. И в этом контексте, конечно, несправедливо будет говорить о том, что это будут большие потери для банковского сектора, прежде всего с госучастием, но ситуация приведет к более дорогому кредитному ресурсу и к менее комфортным условиям непосредственно как для самой системы, так и для ее конечных пользователей, я имею в виду экономических агентов.
Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Банковский сектор, но особенно крупнейшие госбанки российские, живут в условиях санкций уже там более 2 лет. За эти годы их деятельность все-таки приспособилась к режиму санкций и были оптимизированы подходы по привлечению валютной ликвидности. В первую очередь со стороны локальных депозитов, частных лиц, но также через межбанковский рынок, учитывая, что в целом валютная позиция банковской системы в России существенно улучшилась за последние годы. В отдельные периоды мы видим значительный профицит валютной ликвидности, что, собственно, облегчало деятельность банков. И второй момент, косвенным отражением более чем комфортной позиции, было уверенное сокращение задолженности по валютному репо по ЦБ приблизительно с 12 миллиардов долларов до 3,5-4 миллиардов на текущий момент. Поэтому в целом сокращение срока с 30 до 14 дней вряд ли это будет какое-то существенное изменение, особенно учитывая то, что все-таки в целом подход и иностранных банков к операциям с российскими госбанками все эти годы был достаточно осторожный, и зачастую банки перестраховывались, да, в части выполнения санкций.
В условиях резко сократившегося из-за кризиса внутреннего спроса в России, включая спрос на кредиты, российские банки заметно снизили ставки и по вкладам, то есть новые деньги им вроде и не сильно нужны. Но значит ли это, что они, условно говоря, годами могут обходиться без западного финансирования? Хотя, понятно, остается, например, Азия. Денис Давыдов.
Несмотря на то, что азиатские площадки остаются открытыми, действительно, история взаимоотношений с Азией, если мы будем говорить о финансовой сфере, она не настолько устойчива и достаточно короткая. Возвращаясь к фондированию традиционных западных инвесторов и западных банков, следует отметить, что Российская Федерация вряд ли полноценно сможет в текущих условиях обходиться без фондирования. Но здесь важным условием является то, что внешнее финансирование не необходимо на текущий момент в том объеме, который мы наблюдали ранее. Это связано прежде всего с тем, что экономика сейчас не требует такого объема фондирования валютного. Второе – это заметное снижение оттока частного капитала за последние 1,5 года. Ну и все-таки, хотя и снизился, но профицит счета текущих операций остается достаточно заметным. На текущий момент это порядка 2,5% ВВП. Здесь нельзя, конечно, говорить о том, что мы сможем быть полностью самодостаточными. И потребность фондирования, она сохраняется.
Дмитрий Полевой.
До тех пор, пока мы говорим о долларовом фондировании, все равно все в той или иной степени в конечном итоге будет упираться в позицию эмитента долларов, в позицию Соединенных Штатов Америки, потому что можно пытаться привлекать долларовое фондирование в других регионах, но так или иначе банки, которые будут это предоставлять, они все равно оглядываются всегда на существующий режим санкций, поскольку речь идет, опять же, о предоставлении долларового фондирования. И второй момент, что, насколько мы понимаем, да, попытки привлечь фондирование на азиатском рынке были, но традиционно там азиатские инвесторы, они более осторожны в части оценки рисков займов в Россию, и поэтому я не думаю, что азиатские рынки в какой-то существенной степени смогут заменить доступность фондирования на западных рынках, традиционных источниках долларовой и евровой ликвидности для российских банков. Но, с другой стороны, до тех пор, пока мы не ожидаем каких-то кардинальных проблем с точки зрения дисбаланса валютной ликвидности в России, каких-то системных трудностей для банковской системы со стороны этих санкций мы не видим.
Наконец, планы расширения американских санкций предусматривают их распространение и на контролируемые государством российские железнодорожные компании или в секторе морских перевозок. Если так, то, видимо, речь идет в первую очередь о компании «Российские железные дороги» или РЖД и компании «Совкомфлот». Начнем с первой. Руководитель управления банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Влияние таких мер на РЖД достаточно ограничено, поскольку компания практически не сотрудничает с американским континентом. То есть сотрудничество, оно минимально. Почему так происходит? Потому что Россия расположена между Европой и Азией, и, соответственно, в основном РЖД концентрируется на проектах либо российско-европейских, либо российско-азиатских, либо пытается использовать транзитный потенциал страны для того, чтобы соединить Европу и Азию. Поэтому, если подобные санкции будут повторены Европой, тогда да, тогда достаточно ощутимый будет эффект. А вот американские санкции, они минимальны для РЖД с точки зрения сотрудничества. С точки зрения финансирования, когда компания размещает облигации, то американские инвесторы достаточно активное участие принимают в данных размещениях, и если их не будет, это ограничит потенциальную базу инвесторов и может привести к повышению ставки при размещении.
В свою очередь, российская компания «Совкомфлот» — это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота, который специализируется на перевозках как нефти или нефтепродуктов, так и сжиженного природного газа. Напомним, четверть его акций планировалось приватизировать еще в 2016 году, но пока их продажа не состоялась. Аналитик по транспортному сектору из финансовой компании «Уралсиб» Денис Ворчик.
В первую очередь, влияние финансовой плоскости — это привлечение долгового финансирования. В частности, американские компании, банки, видимо, будут ограничены в участии в размещении облигаций Совкомфлота. То есть компании будет сложнее привлекать долговое финансирование, база инвесторов будет уже, и, соответственно, возможно, стоимость заимствований тоже будет выше для компаний. Второй момент — это давно уже обсуждаемое размещение акций Совкомфлота. На 100% государственной компании государство планирует продать около 25% акций, и еще до санкционной истории рассматривался как один из вариантов размещения фондовой биржи в Нью-Йорке, площадка. Сейчас уже речи об этом, видимо, нет. К сожалению, если бы размещение было в Нью-Йорке, тогда база инвесторов была бы выше, государство могло бы получить более высокую цену за свой пакет. Сейчас основной вариант – это размещение только на московской бирже. Что же касается каких-то других аспектов, кроме финансово-технологических или ограничений на бизнес, здесь влияние санкций на Совкомфлот, оно не такое большое.
Спасибо и напомню всех наших собеседников в Москве. Руководитель управления банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова и аналитик финансовой компании «Уралсиб» Денис Ворчек, главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой и главный аналитик шведского банка Nordea Денис Давыдов, а также заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» Василий Тонурков и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Андрей Полищук. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Ставки и курсы. Решения сразу двух центральных банков на минувшей неделе предопределят курс российского рубля в ближайшие месяцы. Причем решения полярные. В среду Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, объявила о новом повышении ключевой процентной ставки. А в пятницу Банк России, наоборот, в очередной раз снизил свою ключевую ставку. Оба решения были во многом ожидаемы рынками и аналитиками. И повышение ставки Федеральной резервной системы на 0,25 пункта до интервала от 1 до 1 с четвертью процента годовых и снижение Центральным банком России своей ключевой ставки на 0,25 пункта с 9,25% годовых до 9%. Это уже третье ее снижение с начала 2017 года. По идее, оба решения ведут к ослаблению притока спекулятивного капитала из-за рубежа на российский финансовый рынок ввиду разницы в процентных ставках в России и других странах, а значит, к ослаблению рубля. Ведь повышение ставок в США ведет к дальнейшему повышению привлекательности вложений в американские активы, а значит, к росту спроса на доллар. Тогда как снижение ставок в России привлекательность вложений в российские ценные бумаги, наоборот, снижает, что, соответственно, сокращает спрос на рубль. С другой стороны, оба решения и в США, и в России были настолько ожидаемы, что, видимо, уже были заложены в текущие котировки валютного рынка. В этих условиях какое значение они будут иметь для грядущей динамики курса рубля? Поясним, что с российскими экспертами мы говорили в начале минувшей недели, еще до решений обоих центральных банков. Впрочем, они полностью совпали с их прогнозами, а говорили мы о курсе рубля на ближайшие месяцы. Наш первый собеседник – главный экономист финансовой компании БКС Владимир.
Мне кажется, большой реакции по рублю на решение двух центробанков не будет по той причине, что эти решения уже в значительной степени в ценах. И в цене рубля, и в ценах других валют. Любое из этих решений сюрпризом не станет. Сюрпризом станет, если Федеральная резервная система решит повысить ставку более чем на 25 пунктов или же выпустит довольно-таки жесткий комментарий о том, что в ближайшем будущем планирует более активно повышать ставку. Тогда это, конечно, скажется на многих активах и на рубле, в том числе за счет укрепления доллара, за счет пересмотра позиций инвесторами. И с российской стороны, наверное, сюрпризом станет, если российский Центробанк решит снизить ставку более чем на 50 базисных пунктов. Но и тот, и другой вариант маловероятны. Поэтому та главная причина, по которой рубль у себя очень неплохо вел в последние месяцы, а именно привлекательность вложений в рубль и в рублевые активы за счет разницы по ставкам, она, в принципе, останется.
Тем не менее, разница в ставках заметна сократиться.
Да, эта разница
станет меньше, конечно, с повышением американской ставки и снижением российской, но она не исчезнет. Если в Америке, скажем, доходность облигаций на уровне 2-3%, то в российской ситуации мы говорим о доходностях в районе 7,5-8,5-9%. Конечно, разница очень существенная. С учетом стабильности курса рубля, все равно эта разница будет привлекать средства из-за рубежа, и она не будет позволять рублю сильно ослабевать, по крайней мере, в ближайшее время.
Оба решения, безусловно, отразятся на объемах притока оттока зарубежного капитала на российский финансовый рынок. Однако разница в ставках еще очень велика, соглашается руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Эти решения, если они будут приняты, что, скорее всего, произойдет, движения в каждую свою сторону будут, скорее всего, минимальными. То есть по ФРС тут нет других вариантов, как 25 базисных пунктов изменения ставки. Ставка Центробанка российского, скорее всего, тоже будет изменена на 25 базисных пунктов. И это не такое значительное сближение двух ставок, чтобы значительно повлиять на отток спекулятивного капитала. Конечно, вектор будет задан, но пока это еще влияние будет довольно слабым.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, если в короткий период времени мы одновременно увидим ужесточение политики ФРС США и некоторое снижение ставок в России, мы можем увидеть и некоторое ослабление курса рубля. При этом вряд ли это ослабление будет значительным. Конечно, с российского рынка может уйти некоторый объем спекулятивного капитала на фоне сокращения положительной разницы между процентными ставками. При этом следует иметь в виду, что этот объем вряд ли будет значительным. Во-первых, данные решения уже где-то учтены в котировках валют, поскольку они ожидаемы участниками рынка. Во-вторых, на российском рынке в данный момент все-таки превалирует долгосрочный инвестор, который инвестировал в российские государственные облигации.
С начала года цены на нефть, главный курсообразующий фактор для российского рубля, упали в целом на 15%. Однако за это же время курс рубля к доллару не только не снизился, но и наоборот повысился примерно на 5%. И одним из главных факторов такого разнонаправленного движения и стал тот самый приток в Россию спекулятивного капитала из-за рубежа в расчете заработать на разнице в процентных ставках. Однако по мере того, как эта разница будет сокращаться, такое расхождение в динамике цен на нефть и курса рубля явно пойдет на убыль. Значит, рубль, как и раньше, вновь будет в большей степени зависеть от текущей динамики цен на нефть, а не укрепляться, когда нефть дешевеет, как было в последние месяцы. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Такая динамика рубля с начала года во многом связана с разницей в ставках. Сближение ставок изменит эту ситуацию. Рубль станет более зависим от цен на нефть, и корреляция между курсом рубля и ценами на нефть повысится.
Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Со временем, конечно, когда разница с поставками будет уменьшаться, привлекательность вложений в рублевые активы будет снижаться, и если российская экономика не будет показывать какого-то опережающего роста, каких-то других причин, по которым вложения в российские бумаги и в российскую экономику будут интересны инвесторам, думаю, что, конечно, тот приток, который мы видели на российский рынок со стороны иностранных инвесторов, он будет уменьшаться, и вполне возможно, на определенном этапе он может развернуться.
Рубль действительно может несколько ослабеть в ближайшие месяцы, однако это будет связано главным образом с действием некоторых сезонных факторов, полагает главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Во-первых, сокращением положительного сальдо притока валюты в страну в результате торговых операций из-за восстановления потребительского спроса и роста импорта, а также выплаты дивидендов. В целом, такое расхождение в динамике курса рубля и стоимости нефти связано со значительным сокращением оттока капитала из российской экономики. Мы видим, что сейчас и спрос российских резидентов на иностранные активы находится на низком уровне, и мы видим притоки в российские ценные бумаги. Вряд ли и то, и другое может существенно поменяться из-за сокращения процентного дифференциала в ближайшее время. Пока этот запас в России достаточно большой, и российский центральный банк может себе позволить некоторое снижение ставок.
Ослабление рубля, неизбежное при снижении Центральным банком России своей ключевой ставки, фактически остановит продолжавшееся более 2 лет замедление инфляции. Возможно, это уже произошло. Каким может оказаться дальнейшее влияние курса рубля на динамику внутренних цен в России? России Владимир Тихомиров.
Все будет зависеть от масштаба ослабления рубля. Во-первых, будет ли оно, и второе, какое это будет ослабление. Если в пределах там 1 рубля, 1.5 рубля к доллару, то я думаю, что это существенного влияния на динамику инфляции не окажет. Но то, что уже оказывает влияние на динамику инфляции, это тот факт, что рубль перестал укрепляться. Где-то вот с апреля мы видели, что майская инфляция по отношению к апрелю в годовом выражении не изменилась. Это первый раз за 10 месяцев. И я боюсь, что и в июне мы можем не получить изменения по уровню годовой инфляции, а в перспективе на ближайшие 2-3 месяца, может быть 4 месяца, мы можем увидеть и возрастание рисков того, что годовая инфляция может развернуться. Я думаю, это тот фактор, который Центральный банк России должен учитывать в своей политике, и поэтому я ожидаю, что на этой неделе Центральный банк России снизит ставку на 25 пунктов, хотя Набиуллина говорила о возможности 50 пунктов снижения ставки. Мне кажется, что Центральный банк займет более осторожную позицию, и вполне возможно, что следующие снижения ставок будут происходить с паузами.
Константин Гуляев.
Изменение процентной ставки Центробанка, во-первых, очень плавное. И глава Центробанка не раз подчеркивал, что какого-то сильного снижения ждать не стоит. Инфляция не в полной мере зависит от высоких ставок и, соответственно, сильного курса рубля по отношению к валютам. Это лишь один из факторов. Другой немаловажный фактор – это низкий потребительский спрос и вообще спрос нашей экономики в связи с ее слабостью. Поэтому только снижением ставки значительно ускорить инфляцию сложно. С другой стороны, конечно, есть внешние шоки, когда эта разность между российскими ставками и ставками за рубежом, она не будет так сильно влиять на рубль. Рубль будет более тесно коррелировать с ценами на нефть. Если при снижении цен на нефть рубль, соответственно, будет ослабевать, то, конечно, это может повлиять на ускорение инфляции, учитывая высокий уровень импортных товаров в нашей экономике. А импорт с начала года, учитывая благоприятные изменения рубля, вырос довольно существенно, если я не ошибаюсь, почти на четверть.
Ослабление рубля, конечно, отразится на темпах инфляции. Однако сама ситуация складывается необычная, отмечает Олег Кузьмин.
Дело в том, что если рубль останется на тех уровнях, где он есть сейчас, то по итогам года инфляция в России может отклониться от цели в гораздо меньшую сторону. Скажем, быть гораздо ближе к 3%, чем к 4%, который является долгосрочной целью по инфляции Центрального банка. В этой связи, если рубль несколько ослабнет, станет несколько слабее, 60 рублей за доллар во втором полугодии, это действительно несколько замедлит темпы снижения цен в России, но в таком случае инфляция как раз выйдет на целевой показатель в 4%. То есть некоторое ослабление рубля не будет препятствовать сохранению инфляции у целевого уровня, который установлен на 4%, и это является исторически самым низким уровнем инфляции в России практически за всю историю наблюдений.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист финансовой компании «БКС» Владимир Тихомиров. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!